Приветствую всех, братья и сестры, и очень рады быть у вас сегодня и участвовать также в служении. Мы с семьей приехали немножко отдохнуть, и утром тоже пришли на служение. Брат Николай говорит мне: ну, ты готов проповедовать, все. Но я не сказал, что я в отпуску, не сказал, что не буду. Говорю: ну, я лучше тогда на вечер. Но он мне рассказал историю, после которой я подумал: хорошо, лучше говорить. Потому что один там брат где-то, я даже не понял, где именно, но где-то у нас там на родине, который поехал отдохнуть, и пришел и сказал: да нет, я в отпуску. И потом въехал в как раз пансионат куда-то, как я понял, и врезался на автомобиле, и отдых закончился. Поэтому я решил больше не искушать, да. Я не планировал, как говорится, отказываться, но планировал как раз вечером, может быть, и поделиться, если Господь позволит. И я хотел бы поделиться текстом. У нас в церкви мы недавно прошли откровение, послания семи церквям, вот эти вот семь посланий. Возможно, вы их тоже уже когда-то проходили. Очень интересные были. Я выбрал вот одну пергамскую церковь, немножко освежил у себя в памяти ее и хотел бы поделиться сегодня с вами этим текстом. Возможно, даже потому, что очень похоже нечто, где вы живете, где ваша находится церковь в городе Голливуд. И люди, особенно кто с Союза, знаете, как они об Америке, ну, мало такого конкретного представления имеют, им скажешь, что если там церковь в Голливуде есть, они, ну, чуть-чуть не понимают, это как, церковь еще и в Голливуде. Они, ну, там нормальные, говорят, верующие, или они тоже там. Поэтому, ну, действительно, возможно, этот текст будет очень подходить к вашим, возможно, обстоятельствам. Хотя для всех сегодня в современном мире. Я хотел бы прочитать это откровение, будет вторая глава. С 12 по 17 стих. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что держишь имя мое, содержишь имя мое и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели, идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся. А если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих, имеющий ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Вообще книга Откровения немножко тяжела для толкования, и, может быть, вы насторожились, что ж брат нам сегодня растолкует, какую еще новость. Книга Откровения тяжела по своему толкованию, неоднозначно, не то чтобы тяжела. И сколько людей, возможно, столько мнений, и очень разное есть мнение. Кто-то считает, ну, такие, я для себя выписал здесь, наверное, основные четыре мнения толкования. Это первое, то, что говорят, все пророчества уже сбылись. Все, что написано в книге Откровения, уже сбылось, так некоторые считают. Только несколько стихов там в конце о новом земле, о новом небе, только нужно ожидать. Другие говорят, что вся книга Откровения – это период церкви от апостолов до второго пришествия Христа в силе и славе. То есть все это исполнится здесь внутри. Третьи говорят, что книга Откровения говорит немного об апостольской церкви, заканчиваются в основном вот эти послания семи церквям, а все остальное говорится уже после вознесения церкви. Все эти, я думаю. И четвертое, это то, что люди говорят, что книга Откровения это в принципе вообще описание духовной, скажем, жизни, внутренней жизни, когда есть противостояние сатаны, зла против Господа, и в конечном итоге показывается ярко, как Господь победил. То есть в образах, во всяких видениях и прочее. Я не знаю, какого вы мнения придерживаетесь, я сегодня не буду проповедовать ни одно из четырех. Я хотел бы обратить наше внимание на то, что это послание было написано конкретно реальной церкви в Пергаме. Был такой город, реально исторический. Была там церковь, и написано «И ангелу Пергамской церкви напиши», то есть, ну, можно сказать, руководящему, пресвитеру, пастору, напиши. И что именно напиши? Мы не будем много останавливаться. Кто-то скажет, может быть, ангелы имеются в виду, там еще какие-то вещи, что есть ангелы, которые содержат церкви. Там я не буду доказывать или еще что-то говорить против или за. Хотел бы действительно заострить наше внимание, чтобы была реальная церковь. Были реальные люди, сидели на скамейках, может быть, в катакомбах, на камнях, не знаю, но сидели реальные люди с реальными проблемами, с реальными трудностями, которым было написано реальное послание почерком Иоанна Апостола, которое они зачитывали. Какое это значение имеет в историческом контексте? Сегодня мы не будем это трогать, но лишь только мы посмотрим, имеет ли это место в нашей жизни сегодня, скажем, в Лос-Анджелесе, в Голливуде или в Миннесоте где-то, где мы живем. И первое, что мы видим, Пергама – это город в Малой Азии, да, современная Турция. Все вот эти вот семь церквей, они там очень близко друг на друга находятся. Если вы посмотрите карту, если в вашей Библии на развороте есть карта, посмотрите, и вы увидите, что все близко друг от друга. Там, наверное, если правильно подсчитать, может быть, в радиусе ну, не больше, чем 100 миль. Я даже с преувеличением беру, возможно, даже ближе они находятся. Все очень близки друг к другу, но мы видим, что разные, ну, скажем, содержания этих посланий, разный дух церквей был также. И вот Пергама, да, чем она славилась? Само слово, да, пергамент, то есть то, что был там бизнес с этим, связанный с пергаментом, производили, продавали. Но больше всего этот город славился тем, что на то время, когда Римская империя, вот на время написания этого послания, это приблизительно 90 лет после уже Рождества Христова, лет примерно 70, приблизительно после Вознесения Христа, чуть меньше, чуть больше. На то время этот город уже стал центром идолопоклонства в Римской империи. В этом городе было как минимум 4 таких знаменитых центра. Это храм императору, храм Зевсу, еще 2 других храма, которые были велики по значению в то время. И туда люди приходили, вот как в Иерусалим, иудеи приходили на поклонение. Вот в Пергаму собирались люди для поклонения императору. Там отдавали действительно реально божественное почести императору. И был храм во славу его. И вот кто правил, тот считался Богом. И совершались определенные обряды, поклонения и прочее, прочее. То есть небольшой город. Он не был там многомиллионный. Для таких 4 громадных храмов это был небольшой город. И вот в этом городе жили христиане. Уверовали люди и жили христиане. И потому послание имеет такое особое содержание к ним насчет вот там, где престол сатаны. Здесь написано, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны. Я хотел бы вначале обратить внимание, как по тексту следует, знаю твои дела. Вот это вот первый момент, который бы я хотел подчеркнуть. Если вы читали эти 7 посланий, я уверен, что читали, то вы заметили тоже, так же, как и я заметил, что в каждой послании, каждой церкви Господь говорит, вначале идет, и ангелу такой-то церкви напиши, и второй момент, который следует за этим, знаю твои дела. Господь каждой церкви сказал, я знаю твои дела, что у тебя происходит. Господь знал то, что там были эти 4 больших центра поклонения, идолопоклонства. Господь знал, что этот город, все, кто в нем жил, они были все заражены идеей вот этой вот, ну, идолопоклонства. Господь знал эти обстоятельства. Господь знал, что тяжело им устоять там, потому что если город не такой большой, даже если большой, если все служат одному идолу, это императору, Зевсу, многобожие, весь их пантеон богов этих, если они служат все, и здесь какая-то группа людей собралась, которые не хотят участвовать в их идолопоклонстве, в их заколании жертв идолам и прочее, то тяжело жить в таком городе будет. Господь говорит, что знает дела, знал обстоятельства, знал то, что приходили люди туда поклоняться идолам. И написано, знаю, где живешь ты, где престол сатаны. Вот то, что престол сатаны имеется в виду в их историческом контексте, мы не будем сейчас браться толковать, что это значит на сегодняшний день. Но в их контексте, когда им писалось, это то, что у них стоял храм, вот скажем, Зевсу, императору, и вот это и был престол сатаны. Это и был престол сатаны, который действительно там, где он царствовал, там, где было его царство, где люди поклонялись, скажем, косвенно через императора, там, и Зевса, или еще каких-то выдуманных богов, поклонялись напрямую дьяволу. Вот это и названо, где престол сатаны, там, где дьявол действительно реально проявлял свои силы, действительно в большой мере. Несмотря на это, престол сатаны, там, где действительно был центр поклонения идолам, там, где чтили, то есть что это такое, там, где чтили и поклонялись не Богу, да, но чему-то или кому-то другому, то, что заменяло Господа. Но обрядово могло выглядеть очень похоже, как мы сегодня служим, возможно, даже более лучше, может быть, чем мы сегодня служим нашему Господу. Кто-то более фанатичнее поклонялся даже всем этим идолам. И мы знаем из истории это. Я хотел бы отметить здесь немножко уже, смотря на нашу жизнь, как мы живем, где мы живем сегодня. Там, где чтят больше тех, кто живет распутно и во грехе, тем тех, кто живет пристойно. Я думаю, что сегодня, если есть кто с молодежи, да, то в школах может подтвердить, насколько тяжело и насколько действительно тяжело признать даже, может быть, в классе у себя, в колледже или в школе, что у тебя нет, может быть, ни бойфренда, ни гёрлфренда, что ты живешь пристойно, что ты не имел ни с кем добрачной связи, и это не, они не чтят это, но смеются и унижают. И я думаю, родители, вы, возможно, слышали от своих детей подобное, когда вам говорили, что их подняли на смех, что они не имеют чего-то такого, что те занимаются и делают. Действительно, где чтят, грех и жизнь во грехе намного больше, чем те, кто живет пристойно. Второй момент – это то, что там, где беззаконник имеет больше прав, чем законопослушный, действительно это так, и можно не согласиться на первый взгляд, но кто касался хоть чуть-чуть трудных сфер жизни, всяких однополых, многополых или еще каких-то таких вещей, тот понимает, что действительно нормальному христианину, живущему в семье, имеет, возможно, не намного меньше прав, но меньше прав, чем человек, который, возможно, отстаивает какие-то меньшинства. Ты не имеешь права выразить или сказать этому человеку, не имеешь права Библию читать на том месте, где ты работаешь, не имеешь права многие вещи. У меня реальный пример, где работаю я тоже его рассказывал у нас в церкви там. И, ну, интересно то, что я увидел, когда пришел работать, буквально после нескольких месяцев позже, нам в компании сделали драг-тест. Мы пришли один раз утром на митинг, и нам сделали драг-тест прямо в компании, проверили на содержание наркотиков в крови. И там половину, наверное, не прошло, конечно же. У кого-то было очень много, у кого-то меньше, там кто-то продолжал работать, кого-то выгородили и так далее. Но один человек был, который очень серьезно это воспринял, и у него очень большое было содержание в крови таких веществ. И он серьезно это воспринял, что стал меньше работать, не так часто приходить на работу. В конечном итоге он пришел к боссу где-то спустя полгода и сказал: вы сделали такую ситуацию, что я не могу теперь смотреть в глаза людям, что вы виновны в том, что я не могу теперь работать. И он подал в суд и отсудил 50 тысяч долларов у хозяина компании. То, что тот, не потому, что у него нашли содержание в крови наркотических веществ, а потому, что тот сделал это незаконным путем, неправильно. И он нашел, за что зацепиться, тот не соблюл все положения, которые предусмотрены законодательством, как нужно это делать. В конечном итоге он имеет больше прав, чем тот, который пытался отстоять, кастомеров, которым мы делаем сервис. Это то, где мы живем сегодня, где наряду с тем, что мы живем в христианской стране, и слава Богу, в каждом отеле еще есть Библия, слава Богу, еще прислушиваются, еще в судах где-то лежит Библия. Слава Богу, еще есть это все то, что закладывалось в этой стране. Но тем не менее, мы действительно, возможно, шагнули в такой момент, когда можно назвать, что мы живем там, где действительно становится уже престол сатаны, там, где человек нормальный, который живет и любит Господа, имеет меньше прав, который имеет меньше возможностей, который в унижении и действительно в таком неофициальном, скажем, презрении, неофициальном гонении. Посмотрите сегодня телевизор, если кто-то не смотрит, даже если вы включите, то все, что вы увидите, кто там рисуется, телезвезды, герои, звезды, это серийные убийцы, это не, скажем, люди, не живущие правильно, люди, которые употребляют наркотики, люди, которые пьяницы, сребролюбивые, обманщики, наглые, блудники. Все это то, что рисуется нам телевидением, еще чем-то, что это идеал для какого-то достижения. Это действительно то, на что нужно равняться. Это то, в какое время мы с вами живем. Что действительно все эти люди, это те, которые можно назвать, что вот это идолопоклонство происходит. Когда люди поклоняются человеку, его достижениям, его каким-то природным или его греховным чертам. Знаю твои дела. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны. Господь знал дела, знал все обстоятельства, в которых жили христиане Пергамской церкви. Господь знает обстоятельства наши сегодня. Где живете вы, Голливуд, да? Хотя вы, возможно, так не ощущаете этот Голливуд. Больше где-то в телевизоре, где-то в газетах, может быть, вне даже страны. Ну, по крайней мере, так ведется, что ли, говорить, винить во всем название этого города, во всех грехах, что ли. Но мы понимаем, что это не только исходит с какого-то одного города. Мы понимаем, что это действительно исходит от дьявола, который использует разные инструменты для достижения своей цели. И Господь знает эти обстоятельства. Господь знает, как в школах трудно признать, что ты христианин, как в школах трудно признать, что ты не имел никаких связей до брака. Господь знает все обстоятельства. И Он говорит, знаю твои дела. Знаете, я не знаю, как для кого. Для меня это утешение. Для меня это утешение, потому что может наступить момент, когда мы смотрим на трудности всех обстоятельств и думаем, что, может быть, Господь забыл про нас. Может быть, Господь... не видит всего, может быть, ему нужно послать особое послание, особые молитвы, сделать ночные, дневные посты, чтобы сказать, Господи, посмотри, что происходит вокруг. Иной раз мы так и говорим, Господи, в наших молитвах, посмотри, что происходит. Но Господь знает, Он пишет, я знаю твои дела. И Он перечисляет такие дела, о которых даже сама церковь это не видела, возможно, всех вещей. Если мы посмотрим послание других церквей, то когда Господь знает твои дела, то Он говорил не только о внешних обстоятельствах, где они жили, но Он говорил и о внутреннем, что происходит. И Он знал здесь, что был умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Он знал внутреннее состояние этого человека. Мы не знаем из истории много об этом человеке, свидетели, действительно праведники, как сам Господь свидетели, свидетельствует, его имя было Антипа. Разное мнение есть, я читал чуть-чуть исторические сводки, не буду их приводить, потому что разные мнения, но Господь говорит, я думаю, достаточно здесь, что был свидетель Божий человек Антипа, который умер за свидетельство о Христе, за его верность. Этого, я думаю, достаточно знать из того, что Господь уже сказал. Господь знает наши дела, наши пожелания, наши стремления. Господь знает, как тяжело нам свидетельствовать. Кто-то говорит, ну, в Америке невозможно свидетельствовать о Боге. Господь знает это тоже. И не надо Ему рассказывать и приводить нам в защиту. Господи, когда мы придем туда и скажем, Господи, Ты знаешь, мы там жили, там ну, невозможно было жить, тем более свидетельствовать. Слава Богу, что я еще, как говорится, христианином остался, да? Господь знает все дела. Господь знает, где мы живем, какие обстоятельства. И я шагнул бы дальше немножко, это чуть другая сфера. Но если Господь знает все обстоятельства в мире, мирские, то как вы думаете, насколько Он знает наше сердце христианское, которое так или иначе принадлежит Ему? У кого-то в полной мере, кто-то, может быть, не очень полно отдался Господу. И мы видим, что Господь знает, и пусть для нас это будет действительно ободрением, возможно, предупреждением, что Господь знает все наши дела. Знает, чем мы занимаемся, знает, как мы поклоняемся Ему, знаем, что мы делаем и чего мы не делаем, и делаем ли мы что-то спустя рукава. Второй момент, который бы я хотел отметить, 14 стих. «Но имею немного против тебя. Хорошее слово утешения немного. Но это было пергамской церкви. Пусть оно, может быть, для нас звучит утешением, но, возможно, оно относилось конкретно тем людям, которые жили свято в том городе. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который учил, научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенно и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитеров, которое я ненавижу. Господь говорит, что имеет кое-что против этой церкви, этих людей, которые там жили. Он не имеет в виду всех, он имеет в виду конкретно людей, которые отступили. И он говорит, что в целом, я понимаю, где ты живешь. И здесь я не останавливался на этом, да, моменте, но очень он важный, в 13 стихе. «Знаю твои дела, и что ты содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей». Даже в те дни, когда уже одного убили. То есть, тоже очень важный момент, что эта церковь не просто жила в таких трудных обстоятельствах и ничего не делала. Что она действительно, сам Господь засвидетельствовал, что ты содержишь имя мое. И не отрекся от имени, от веры моей даже в те дни, в которые пошли уже убийства верующих. То есть Господь показывает, что эти люди действительно сохранили верность до конца. Но наряду с этими верными людьми были внутри церкви. Здесь написано о верующих людях. Вот что самое плохое, наверное, самое то, что нам, может быть, не понравится. Действительно, здесь это послание записано действительно реальной церкви и всем христианам, которые называли себя христианами. Господь разграничивает, говорит, у вас есть те люди, которые остались верны, но имею против тебя, он говорит всей церкви, ангелу, пастору, он говорит, имею против тебя, что кое-что есть, над чем нужно еще работать. Немного против тебя, это не было много, Господь сам говорит, это не так много, но есть над чем работать. Немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама. Учение Валаама тоже очень интересный момент, если мы идем в Ветхий Завет и смотрим, кто был такой Валаам, кто был Валак. Да, Валак это был, ну скажем так, царь, который пошел, хотел завоевать израильский народ. Но он знал, что ничего у него не получится, потому что знал, они служат Богу, и Бог тот защищает их. Я говорю простым языком, быстро, чтобы мы сэкономили время здесь. Он также знал, что есть такой прозорливец, нельзя его назвать пророком, хотя, потому что пророк мы как будто бы представляем, что он Божий человек, да? А этот человек, он вызывал и духов, и не занимался, скажем, тем делом, который только Господь говорил. То есть он был прозорливец, больше так. Мы не знаем, эти такие сферы очень тоже трудные, мы не будем сейчас об этом говорить. Но тем не менее, он пришел к этому прозорливцу и говорит, слушай, прокляни мне израильский народ, тогда я пойду с ним буду воевать, и я знаю, что смогу победить его. Тот говорит, ну, я не могу. Вы помните эти моменты, как потом он ему принес деньги, тот размышлял, говорит, хорошо, я подумаю, что скажет Господь. Потом взял много денег, и сел на ослицу и поехал. Потом в конечном итоге Бог остановил этого прозорливца и сказал, ты будешь, иди, но ты будешь говорить то, что я скажу. Тот вышел уже на гору, ну, все приготовились для того, что он начнет произносить проклятие. Но случилось так, что Господь сказал, я вложу в твои уста слова мои, и ты скажешь, что я скажу. Тот, ну, он не мог спорить с Господом, хотя был прозорливец, но понимал, кто есть кто. Он вышел на гору и благословил народ израильский. Но после этого было его лукавое сердце, которое не служило Господу. Хотя он и благословил Израиль, он подошел, подозвал того царя и сказал ему, знаешь, что можно сделать? Начни выдавать и жениться на ихних израильских людях, женщинах своих, отдавай замуж и своих жени на ихних. Смешайте эти два народа. И второе, введи их в идолопоклонство. Две вещи, которые он посоветовал, чтобы семьи начали быть смешанными с израильским народом, то, что запрещалось израильскому народу. И второе, чтобы ввести в идолопоклонство, то есть других богов принести. И он сказал там такую вещь, что и Господь сам от них отвернется. Так и случилось. И здесь Господь говорит, что это целое учение.
что это не просто поступок какого-то прозорливца, какого-то человека в истории израильского народа, который был очень-очень давно перед этим текстом, когда был написан в Пергамской церкви. Он говорит, что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который и объясняется, что именно сделать, так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Мы видим, что учение Валаама и учение Николаитов здесь как будто взаимозаменяются друг другом. И в принципе так оно и есть. Просто учение Валаама названо, скажем так, задним числом, а учение Николаитов это то, что известно было этой церкви. То, что на слуху было, они уже понимали, о чем идет речь. То есть, откуда взялось название Николаиты, тоже есть очень разные мнения. Кто-то говорит, был такой какой-то Николай, какой-то учитель и так далее. Мы не будем останавливаться на этом, это не столь важно, скажем, откуда оно взялось. Господь не говорит здесь, откуда оно взялось, Он говорит о том, что Он ненавидит это учение. И что оно точно такое же, как учение Валаама. Это что? Ввести израильский народ в идолопоклонство и грехи сексуального какого-то уровня. Мы видим, что Господь ненавидит и говорит, что есть у тебя там, который держится этого учения. Современное, если мы посмотрим сегодня, что может происходить, как-то еще, может быть, лет 15 назад у нас на Украине мы делали с неверующими такие общения небольшие, приглашали их в помещение, которое было снято нами, арендовано. И мы собирались и там беседовали на какие-то христианские темы, свидетельствовали людям о Боге таким образом. И один человек, нам было там лет по 15-27, один пришел такой довольно-таки взрослый парень, может быть, под 30 уже, и пришел так в лоб всем сказал, говорит, я гностик. Ну все, ну проходи, садись, это самое, будем чай, кофе пить, беседовать тему. Ну он потом опять в беседе все время повторял, что он гностик. Ну мы переглядываемся, думаем, а кто это такой, ну кто гностик? Не могли понять, ну что он говорит, о чем идет речь. Потом уже, когда немножко стал учиться, потом узнал, что это учение есть такое, гностицизм. Есть люди, которые держатся этого учения, называют себя гностиками. В принципе, я бы сказал, что это и есть современное учение Николаитов, которое одно из, может быть, ответвлений, одно из каких-то моментов, да, одной из сфер в этом учении, но которые говорят, что спасение это приобретается духовным. Плоть это телесное, это грешное. И духовное с душевным оно никак не соприкасается, что для Господа важно, какие мы духовно. А плоть, она же все равно идет в могилу и сгниет, поэтому какая разница, что делает плоть? И, может быть, так легко оно на первый взгляд звучит, но если вы побеседуете с таким человеком, вы найдете, что довольно-таки трудно с ними тоже апеллировать. И в то время это учение вкралось также в современную церковь. И мы видим отголоски этого в Каримской церкви у коринфянам, когда, помните, Павел их обличает за блуд внутри церкви, такой он, который пишет, что даже у язычников неслыхано было. Откуда это взялось? И они называли, и там он, Павел пишет, я не буду открывать, вы вспомните это. И Павел там пишет, что и вы еще этим хвалитесь. Почему они хвалились этим? Потому что у них было учение, понимание, что мы с Господом, мы любим Его, мы служим Ему, мы молимся в церкви, все. Но плоть, что с нее взять? Она греховная. Потому все равно, что она будет делать. Потому они развращались и впадали в что угодно. Какие-либо заблуждения, грехи, и действительно они приносили жертвы идолам. Почему? Потому что они считали, ну какая разница, мы ну, просто чтобы заодно со всеми быть внутри. Ну, город маленький, слухов много. Мы сейчас жертву принесем, но Господу будем служить. Очень подобное, что мы можем в современном мире встретить, когда люди тоже в церковь приходят сюда, или в любую церковь. Я не говорю сегодня о вашей церкви, а в целом о христианстве, о том, что может присутствовать среди нас. Приходим и вроде бы служим Господу, вроде бы мы любим Его, и действительно сердце наше любит Господа, мы любим петь псалмы, мы даже Библию будем читать, все. Но когда касается дела реальной жизни, то люди говорят, ну Писание, ну это Писание, оно вот написано, вот это красиво, хорошо, это так должно быть. Ну а какая разница, как мы таксы списываем? не имеет значения, ведь это плоть, это что там, ну, списал туда-сюда, для Господа же это ж ничего. Какая разница, если мы обманываем, сегодня мы слышали утром проповедь о неправде, да, разбор был о том, что Господь есть истина, и Он есть правда, и нужно говорить правду друг другу и перестать говорить обман. Многие искренне верующие, да, люди действительно любят Господа, но тем не менее говорят, а для решения этих проблем я по-своему поступлю. У нас один брат был, ему задолжал там другой брат верующий $2000, и уже примерно 2-3 года не отдает. И он, ну, уже не знал, он пришел и говорит, Миша, он не у вас там член церкви? Я говорю, нет, не у нас. Он говорит, где же его найти? Говорит, где же он член церкви? Я говорю, зачем он тебе? Он говорит, ну как-то хоть повлиять на него, говорит, чтоб отдал. Ну хоть через церковь, хоть как-нибудь. Я ему говорю, слушай, брат, а что б тебе не простить ему? Как вот в Библии написано, вот, ну прощайте и все. Он, прощать, ну как это, он же $2000 должен, говорит. То есть, ну, у нас, с одной стороны, я не обвиняю того брата, мы, если бы мы, может быть, были на его месте, сделали бы то же самое. Я говорю сегодня о учении Валаама или Николаитов, которое вкрадывается, или гностицизма того же, которое говорит, что духовное служение в церкви Богу, это важно. Но реальная жизнь, в которой мы живем, это другое. Для решения семейных проблем люди прибегают к всяким, не всяким, но хорошо бывает, психологи очень помогают и хорошо, но иной раз люди, Писание, которое говорит, мужья, любите своих жен, жены, будьте послушны мужьям, они говорят, это не работает, надо что-то другое, надо какой-то договор сделать, надо какие-то сделать еще вещи для того, чтобы начало работать. И люди Писание отвергают и говорят, в Библии, это не то чтобы устарело, они соглашаются, но в реальной жизни предпринимают вещи для разрешения проблем совершенно другие. То, что в миру принято. И вот это и есть действительно учение Николаитов, которое или гностицизма, или Валаама, и отголоски его можно действительно найти везде. И искренне верующие христиане, мы действительно озабочены тем, что, как мы говорим, да, мир проникает в церковь. Это действительно хорошая забота об этом. Но что мы называем миром? Что мы называем мирским? Правильно мы ли даем оценку, то, и с правильными ли мы трудностями боремся? Господь здесь назвал учение Валаама, учение Николаитов. Господь больше был озабочен тем, как люди думают, когда решают вот такие вот простые финансовые, простые семейные, простые любые вопросы, дружбы, простые вопросы, с кем поздороваться, кого в гости пригласить на свадьбу или на день рождения, или с кем нужно дружить и с кем нет. Господь больше был озабочен, как мы мыслим и какую мы даем оценку, чем тем, может быть, с какого, я не знаю, стола преподается хлебопреломление, или с какой кафедры стеклянной, большой или маленькой, или чаша глиняная, стеклянная, или, я не знаю, серебряная. У Господа вообще не было кафедры, но когда Он проповедовал, то люди говорили, что действительно говорил как власть имеющий. У первых христиан, у Христа у них были глиняные чаши для разноса, не одноразовые, не стеклянные, не серебряные, ни одна, ни две. Какие были, те и использовали. Господь больше озабочен не даже методами, хотя методы тоже важны, мы не будем отрицать это, но Господь больше озабочен учением, что в наших умах у христиан. Нет ли учения Валаамов, Николаитов, или современно мы говорим каких-то гностицизма или еще чего-то. Сегодня мы не едим, да, идоложертвенное мясо, но многие действительно христиане прибегают и пытаются со стола антибожественной философии, антибожественной какой-то пропаганды для решения всяких проблем. И принципы библейские больше действительно не работают. И я как-то смотрел, читал одну статистику разрушения браков. Да, я не взял ее с собой сегодня, я показывал у нас в церкви ее. Там, где причины развода провели и выявилось, и там несколько перечень, да, неумение прощать, нежелание там делиться, нежелание понимать, неумение любить, там многие-многие такие вещи. Но если мы, как христиане, посмотрим на причину разводов и несостояние семей, то мы одним большим словом назовем грех. Грех человека – либо гордость, либо отсутствие любви, либо еще что-либо. Но действительно, по большому счету, это грех. И что бы там ни было, то если христиане перестанут следовать вот этим вот, скажем, греховным каким-то учениям у себя в умах, то и разводов меньше будет. То действительно, если христиане перестанут быть эгоистами, а начнут жить так, как Писание учит, не задавая вопросов и еще каких-то «но», то действительно будет и церкви наши крепче, и дружнее, и святее, скажем так. И интересный еще момент, хотел бы здесь отметить, то, что у нас в современном мире происходит, любостяжание, да? Что такое идолослужение? Мы говорим, что грех Валаама, ну, учение Валаама, да, или Николаитов, оно имеет с собой идоложертвенное, да, идолопоклонство. И Писание называет идолопоклонством это любостяжание. Любостяжание, которое есть идолослужение. Помните, да, очень много текстов говорят об этом. То есть желание к обогащению, к деньгам. И интересный такой лозунг, я не знаю, висит ли он у вас здесь в Walmart'ах, в магазинах у нас висит, я не был здесь у вас в Walmart'е, но у нас там висит, да, по-английски, но я перевел на русский, «Сэконом больше, да, живи лучше». Везде у них обклеены эти лозунги. С одной стороны, очень правильный, безобидный такой лозунг, ни к чему не прикопаешься. Но если посмотреть на расстановку слов, хладнокровно так посмотреть на них, то действительно, сэкономь больше, живи лучше. Если мы прочитаем обратно, чтобы жить лучше, нужно экономить деньги. То есть функционируется, наш фокус наводится на то, что чем больше ты приобретаешь товаров, тем твоя жизнь становится лучше. То есть, ну, мы скажем, ну да, удобнее, ну, комфортнее, еще что-то. Но это неверно по-христиански. Господь и Павел пишет, что научился быть довольным. Что имея пропитание одежды, будем довольны тем. Писание учит по-другому. Не сэкономь больше, живи лучше. Писание учит, что будьте довольны уже тем, что имеете. Это вот то современное, скажем, учение Валаама, которое вокруг нас везде есть, которое сидит уже у нас в умах. Иной раз многие христиане так и думают, чтобы жить лучше и счастливее, то нужно больше денег иметь, лучше дом, комфортнее машину, еще что-то, еще что-то. И я вспоминаю все время, я не знаю, есть ли у вас здесь лотерея, я думаю, везде они есть. И может быть каждый даже верующий играл когда-то в лотерею в надежде, что выиграет и все его проблемы закончатся наконец-таки. Но я не знаю, насколько Писание учит нас о том, что действительно большое количество денег – это тот мир и блаженство, о котором мы себе мечтаем. Мы себе, люди, так думаем, вот если выиграю, да, вот будет у меня много миллионов. Вот тогда вот, ну, спокойствие и мир. Мы себе представляем, как в нашем доме царит тишина, как нет никаких проблем, нет никаких склоков по поводу финансов, нет никаких разногласий, все в порядке. Но если мы теперь хладнокровно посмотрим, как Писание смотрит на это, то это идолопоклонство. Мы считаем, что количество денег – это есть мир и блаженство здесь на земле. Но что Писание учит? Господь говорит, что Он – мир, спокойствие, блаженство. То есть вы помните все эти стихи, я думаю, они всплывают в вашей памяти сразу же, что Господь говорит: «Я успокою вас». Он не сказал: «Придите ко мне, я вам дам много денег, и вы успокоитесь». Сребролюбие, любостяжание, которое есть идолослужение. Почему? Потому что человек думает, что имея много денег, он будет иметь мир и блаженство. Господь говорит: нет, он блаженство, он дает мир. Потому стремление к этому – это есть идолопоклонство. Служение этому – это есть идолопоклонство. Если мы успеем, я хотел бы открыть Ефесянам 5 главу, 5 стих. Это как раз-таки за это говорится. «Ибо знаете, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Колоссянам 3 глава 5 стих. Колоссянам 3 глава 5 стих. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». Два раза. В послании к Колоссянам, в послании к Ефесянам Павел говорит, что желание обогащаться, любовь к деньгам – это есть идолослужение. Он подчеркивает любостяжание, которое есть идолослужение. Вот это то учение николаитов, которое заражены многие-многие современные люди. Шестнадцатый стих. Господь обращает, 15 стих, Господь обращает внимание на учение. 16 стих, какой выход? Какой выход из сложившейся ситуации Господь предлагает? И Он говорит, покайся, если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Интересно, что Он говорит пастору церкви покаяться, а если не так, то скоро придет и сразится не с ним, а с ними. Интересно, что Господь говорит, что есть ответственность у руководителей церкви говорить об этом и проповедовать, но когда Господь придет и начнет сражаться, и начнет работать с этими людьми, чтобы, как он здесь пишет, да, что я сражусь с ними мечом уст моих, Господь сразится с ними во всем этом, то он говорит, что будет уже сражаться не с руководителями церкви, не с пастором, но с человеком, который жил по такому учению. С одной стороны, он ангела пергамской церкви призывает, скажем, о том, чтобы хладнокровно, можно так сказать, проповедовать и говорить, и обличать. С другой стороны, он говорит, если не так, если не будет происходить этого, Господь будет работать с этими людьми уже сам. Интересен еще очень момент тоже, то, что мы видим, личный момент, я бы его отметил здесь, о котором мы говорили, что Господь говорит в целом о церкви, что хорошо, что ты сохранил Слово Мое, хорошо, что не отрекся от веры Моей, содержишь имя Мое, и что даже есть люди, которые начали страдать за имя Мое, что Господь оценивает это, несмотря на все это. Господь обращает внимание на очень маленькую категорию людей в этой церкви. Очень маленькую прослойку, которая не живет так, как он в первом стихе говорил, 12 и 13. В другом месте, помните, я коснусь еще, чтобы подчеркнуть это. Это следующая Фиатирская церковь, в ней написано, также Господь говорит о церкви, но потом говорит, но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющейся пророчествуя, учить и вводить в заблуждение рабов моих. И есть то же самое, любодействовать и есть идоложертвенно. Интересен момент, что Господь обращает внимание на одного человека в церкви. Это была вот в следующей Фиатирской церкви, это была Иезавель. В Пергамской церкви на очень узкую категорию людей, которые заблуждались. Вывод для нас, для меня это большое, знаете, как не то чтобы было открытие, но еще, знаете, как истина, которая прозвучала лично для меня в то время, когда Господь сказал, что неважно в какой ты церкви, неважно какой ты церкви принадлежишь, где ты член церкви, неважно, в какой ты семье, может быть, родился верующий или неверующий. Действительно ли у тебя очень такая престижная церковь в христианском мире или не очень престижная. Неважно, она тысячная или всего лишь там 30-50 человек. Неважно, в какой ты церкви находишься, важно, какое твое состояние. И Господь обращал, не говорил, что знаю твои дела и вот что ты в такой хорошей церкви ходишь. Он говорил, знаю твои дела. И что твое учение, вот как эта жена Иезавель, он обращает внимание на одного человека в церкви, который вводил, делал какие-то проблемы. Господь смотрит персонально на каждого, кто как живет. Выход один, 16 стих, покайся. Покайся, если не так скоро приду, то есть изменись, перестать делать так. С одной стороны, он говорит и, скажем, руководящему органу, да, церкви пергамской, чтобы они начали об этом говорить и не молчали, и не попускали, скажем, как это в следующей Фиатирской церкви. Но с другой стороны, Господь говорит, покайся лично человеку, который живет так. Он говорит, просто изменись. Просто перестань думать так, перестань обманывать, перестань жить таким образом, как ты жил раньше. Если не так, Господь говорит о том, что будет суд. И 17 стих мы видим. Имеющий ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквам. И что Дух говорит церквам? Побеждающим. Ефесская церковь, 7 стих, это же 2 глава. Имеющий ухо, да слышать, что Дух говорит церквам. Побеждающим дам вкушать. Фиатирская церковь, 26 стих. Кто побеждает и соблюдает дела мои. Сардийская церковь, 5 стих, побеждающий облечется в белые одежды. Филадельфийская церковь, 12 стих, побеждающего сделаю столпом в храме моего. Лаодикийская церковь, 21 стих. Побеждающему дам сесть со мной на престоле. Господь каждой церкви сказал, знаю твои дела, и побеждающему. Господь будет давать награды побеждающему. Не тот, кто ходил в церковь. Не тот, кто хорошо думал или хотел жить хорошо. И умолялся много, и молился, может быть, очень много. Господь, если он дал время покаяться, мы видим это опять-таки в Фиатирской церкви, он дал время покаяться этой Изавели, говорит, если за это время она не покается, то положу ее на одр болезни. Если Господь дает нам время при жизни покаяться, измениться, и мы этого не делаем, то Господь будет сражаться с нами мечом уст своих. Я не знаю, не буду говорить, потеряете ли вы спасение, или же пойдете в ад, или в рай, но Господь говорит, что Он придет и будет сражаться. И будет сражаться и противостоять таким людям, которые имели время, слышали, имели побуждение Духа Святого, но не изменялись. Вот с такими Господь будет говорить по-другому. Мы можем сказать, Господи, ну, если Ты мне не дал времени покаяться, я ж не могу знать все грехи, что Ты называешь грехом. Мы не можем от всего освободиться при этой жизни. Но если Господь открыл нам одно, Он не откроет второе, пока мы не изменимся. Это знаете, как вот у нас есть ступеньки, да? Если мы поднялись на одну ступеньку, Господь не поведет нас дальше, пока мы не остановимся и не усвоим все уроки, которые находятся на этой ступени. Потому люди многие, кто живет, может быть, очень долго уже верующий, как сегодня мы слышали этот текст, что Слово Господне, да, было нечасто в те дни. Почему? Да потому что Господь сказал один раз, его не слушают. Он сказал второй раз то же самое, его опять не слушают, он не пойдет дальше говорить. Господь не сказал Аврааму, встань, пойди в землю, которую я тебе укажу. Он ему, во-первых, не сказал, в какую. Но когда он ему сказал? Когда он собрал вещи, встал, вышел с шатра своего и начал идти в неизвестном направлении. Потом Господь и явился ему и сказал, пойдешь вон туда. И Господь ему не сказал третий шаг, пока он не пришел туда, куда он ему сказал. То же самое в духовной жизни, братья и сестры. Если Бог нам открыл один шаг, и мы не следуем Ему, Он никогда не будет говорить нам всего, что нам нужно делать. И потому очень многие христиане, знаете как, может быть, кто-то хочет служить Господу, кто-то хочет проповедником быть, еще что-то. Но Господь держит его на предыдущей ступени и говорит, давай ты вот здесь разберешься, давай ты перестанешь для начала обманывать, а потом мы тебе предоставим слово или еще что-то подобное. Господь держит на той ступени, на которой мы должны находиться и решить все вопросы. Побеждающему, то есть постоянный процесс, не просто победившему. Все, вот посмотрите, все эти послания везде, побеждающему, то есть тот человек, который постоянно побеждает, в постоянном процессе находится, не просто один раз пришел и покаялся, и победил свой, может быть, трудный грех, действительно победил его и сказал, все, Господи, я успокоился и жду твоего дальнейшего указания. Господь говорит побеждающему, то есть постоянный процесс, а не однажды сделанный. Что Господь даст? Дам вкушать сокровенную манну. А я думаю, вы сразу помните манну в израильском народе, которую они вкушали. Интересный момент тот, что они вышли из Египта, и израильский народ, они в то время, когда жили в Египте, они, ну, похоже, довольно-таки хорошо усвоили, ну, скажем, питание правильное, раздельное, диетическое, все ингредиенты, как должно с чем сочетаться. Они сразу же вспомнили лук репчатый, какой он полезный, чеснок, какой он хороший тоже, мясо разных видов там и прочее. Они все вспомнили. То есть они питались очень хорошо. И Господь посадил их на одну манку, у нас так говорят, на крупу, которая, в принципе, содержала в себе все ингредиенты, нужные, полезные для жизни. Ну, не такая, может быть, вкусная была, как чеснок или мясо жареное с чем-то вот таким вот, да, кто, может быть, любит. И для них она была, ну, надоела она им. И они начали роптать. Но Господь говорит в Откровении, что тот, кто побеждает, дам вкушать сокровенную манну. Он не просто говорит манну, да, но сокровенную. Я немножко размышлял над этим, думаю, ну при чем здесь манна, и при том сокровенная. Если мы посмотрим на предыдущее, о чем говорилось в этом послании, то для меня это было, скажем, понимание, я не скажу, что это только так, но, возможно, есть еще какие-то понимания. Но для меня это было понимание на тот момент. Манна, она незрачна, да, по своему виду. Ну, скажем, не производит такого впечатления аппетита, да, насыпь ее, тем более сухую. Ну, мало кто слюну, может быть, пустит, да. Но если что-то вот хорошо оформленное, ресторанное, то, может быть, люди, даже кто не хочет есть, захочет попробовать. В духовном смысле слова мы видим, что мир сегодня предлагает очень интересные вещи, как решить семейные проблемы. Как заработать деньги, как прожить счастливо жизнь. Очень интересные, очень такие привлекательные, скажем, принципы разные, которые придумал они мирские. Господь предоставляет обычную манну, может быть, которая не так привлекательна. Он говорит, мужья, повинуйте, мужья, любите своих жен. Жены, повинуйтесь своим мужьям, да? То есть не так привлекательно смотрится, как, может быть, вам психологи расскажут, как нужно все в деталях, очень красиво это расписано и действительно ну, привлекает внимание, есть что послушать. Ну а выйдет брат, скажем, прочитает, что жены, повинуйтесь своим мужьям. Ну что за манна? Но Господь говорит, что это ключ к решению проблем. И если мы коснемся других, там, скажем, принципов, которые предоставляет Писание, почему бы вам не остаться обиженным, если кто-то, ну, кому занял, да, деньги, и почему бы вам не простить? В Каримской церкви он говорит, да и то постыдно вам, что вы судитесь, брат с братом в суд друг на друга подают. Он говорит, почему бы вам не остаться обиженным? Писание предлагает вот такую простую манну, простое решение вопроса, которая невзрачная, которая человек может сказать, это не будет работать в моей жизни. Вы знаете, вы не знаете моего мужа, вы не знаете моей жены, вы не знаете этого соседа, его нужно проучить, пусть отдает долг или еще что-то. То есть люди смотрят на то, что говорит Писание, на то, что, может быть, часто посоветует вам пастор делать в духовной жизни или еще что-то, смотрят как на что-то такое, которое не очень сработает, которое не будет работать в моей жизни. Но Господь говорит, что если вы побеждаете, и преодолеете вот это искушение воспользоваться чем-то вот таким мирским учением, и преодолеете и будете пользоваться Писанием, то он говорит, что он даст вкушать сокровенную манну. Другими словами, он говорит, что вы получите ответы на свои вопросы, на свои задачи, на свои трудности, вы получите разрешение своих проблем, он даст вкушать. То есть вы прочувствуете сами в своей жизни, что это работает. Оно может быть выглядеть глупо, но оно работает. Кто-то скажет, ну как можно Господу отдавать десятину, когда самому не хватает? Ну правда глупо немножко, да? Вам не хватает денег на еду, а вы берете и десятину отдаете Богу и верите, что вам будет больше возвращаться. Но Господь в Малахии говорит, ну возьмите и испытайте меня. Он говорит, давайте проверим. Давайте вот вы отдаете и посмотрим, будет ли у вас больше. И у Бога свои принципы, и Он говорит, что у Него есть свои, скажем, методы, каким образом приумножать то малое, что у вас осталось после десятины, скажем, да. Он говорит, что, во-первых, у вас машина не будет ломаться, во-вторых, помните, да, Он запрещу пожирающим ржавчине ломаться, там все это происходить, и открою для вас небесные окна. То есть Господь говорит, у меня есть свои методы, каким образом сохранить те деньги и приумножить их. Это то, что Писание нас учит. Мир вас научит по-другому. Возьмите в кредит, возьмите еще что-то. Это то современное, что мы видим сегодня. Но Господь, братья и сестры, заканчивая, сейчас мы будем молиться. Господь оставляет нам надежду и говорит, что побеждающему дам вкушать сокровенную манну. Господь предоставляет возможность нам уповать на Его Слово и говорит, что Он даст решение наших задач. И первое, что мы отмечали сегодня, да, что в 12 стихе, что Господь знает наши дела. Господь знает то, где мы живем, в каких трудностях, в каких школах, в каком соседстве мы живем, в каком развратном мире мы живем. Господь все это знает и понимает, и насколько наше стремление хорошее. Господь оценивает это также. Господь также имеет против современных людей, которые вместо Писания подменяют и используют мирскую психологию, мирское решение задач для решения каких-то трудностей, проблем. Господь говорит, что если человек, уповая на Писание, будет уповать на него до конца и будет побеждающим, то Он действительно даст ему решение трудностей, даст ему вкушать сокровенную манну. Аминь, братья и сестры. Давайте мы встанем, поблагодарим Господа за это слово, будем молиться.
Великий наш Господь, славим мы Тебя, благодарим сегодня за Твое слово, которое, Господи, хотя и написано было, Господи, около 2000 лет назад, но сегодня имеем его как живое и действенное, потому что Духом Святым напоминаешь, Господь, обнаруживаешь наши помышления сердечные, где мы, каковы мы, Господь, слава Тебе за это. Мы просим Тебя, я прошу Тебя за себя, Господь, Ты знаешь сердце мое, что я также несовершен и в том, что даже уже сказал Господь. Прошу Тебя, благослови, Господь, чтобы мне прежде всего, Господи, проповедуя это самому, Господи, изменяться, чтобы не остаться недостойным. Благослови, Господи, каждого, Господи, сердца христианина, кто сегодня слышал, кто, может быть, еще будет прослушивать потом эти слова, эти тексты, Господи. Благослови, чтобы мы могли, Господь, действительно отдаться Слову Твоему, Господи, отдаться Твоим принципам жизни и жить по-христиански, чтобы... Как Ты говорил, когда увидят любовь между вами, то, Господи, будут люди, которые назовут нас учениками и будут присоединяться и уверуют в Тебя, Господь. Благослови нас, чтобы мы были хорошими свидетелями. Благослови нас, чтобы мы были хорошими христианами. Если бы Ты писал сегодня, Господи, послание к нашей церкви, к нашему христианству, Господь, к нашему сердцу, к моему сердцу, Господи, что бы Ты написал? Написал ли бы Ты, что найдено что-то доброе и хорошее, Господь, что можно отметить, или будет что-то против, Господь? Благослови нас, чтобы мы ревновали, и Ты даешь нам время размышлять над этим. Значит, есть еще время благодати, Господи, есть еще время, где нам нужно исправляться, Господи, славить Тебя за Твою щедроту и милость, Господи, в нашей жизни, что продлеваешь нам дни жизни, для того, чтобы мы служили Тебе и славили Тебя достойно. Благослови нас, Господь, в этом. Аминь.